Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы снова с вами. Я напоминаю, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у нас сегодня замечательный московский художник Ирина Затуловская. И мы говорим о кровельном железе. Детство. Ну, хорошо. А вот кровельное железо. А чем занимались ваши родители?
Ну, папа был инженер, а мама была живописец.
А, то есть у вас есть прямое наследство.
Да, я всегда говорю, что я впитала масляную краску с молоком матери в буквальном смысле этого слова.
Мама работала дома или у нее была мастерская?
Нет, она работала дома.
А, то есть вот действительно краска прямо...
Да, вот стоял натюрморт, она писала очень долго, натюрморты ставила их сначала очень долго, потом их писала очень долго, потом, когда уже все сгнивало, это называлось искусство в быт, и нам давали зимой кусок какой-нибудь подгнившей груши или дыни. Это тоже было очень интересно. Но для меня это было естественным. Ну как?
Вот а вообще груши и дыни давали?
Нет, конечно.
То есть в доме фрукта не было, да?
Нет.
Только рисовать?
Нет, всегда были яблоки, сколько я помню. Я помню, появился ананас, но это мне было лет 8, наверное.
И какой он был на вкус?
Ну, экзотический.
Остался этот вкус? Да. Это было что-то такое, конечно, удивительное,
и
да?
И вкус, и колючесть, и все это было потрясающе, конечно.
А мама поощряла ваше рисование и как-то помогала, подталкивала, или это был параллельный процесс? Вы ходили куда-то учиться?
Ну, мама очень много страдала со своим собственным рисованием, поэтому она скорее не поощряла, и она знала, насколько это трудно и тяжело. И, вы знаете, в 60-е годы это были такие годы науки, может быть, больше.
Да.
Она мечтала, чтобы я была бы биологом. Но этого не случилось, я была очень упрямая.
А где вы учились?
Я училась в полиграфическом институте.
Угу. А маму кто учил?
Ну, мама, такая история, она училась в обычной школе, подала документы на физфак, и это был 41-й год, война, и она уехала в эвакуацию в Башкирию вместе со своим отцом Сергеем Павловичем Михайлов. Мой дедушка, он преподавал в средней художественной школе рисунок. И она уехала как член семьи. А там в эвакуации делать было нечего, поэтому ей пришлось начать писать. И вот она начала писать вместе со всеми. Они вернулись в 43-м году. Потом поступили все в Суриковский институт, она его закончила. Но в 48-м году ей поставили двойку по живописи и поставили условие, что она, значит, забудет эту всю французскую школу, Сезанн и так далее, и будет нормальным советским живописцем. Пришлось ей это сделать, что для меня было всегда большим уроком. И
мама это переживала и рассказывала об этом, или наоборот молчала?
Ну, конечно, она переживала и рассказывала, потому что когда она закончила институт, то 8 лет она не могла найти себя, понимаете? Она писала что-то, пыталась туда-сюда, но...
А откуда взялся Сезанн в 41-м году в эвакуации, в 45-м?
Нет, ну это я так условно сказала. У них были прекрасные педагоги.
Преподаватели были.
Да, которые, в свою очередь, учились в Шевченко, в Хутемас, там все это.
А, понятно. Вот
линия была
очень линия,
прямая, да.
Да.
Живопись преподавал Василий Васильевич Почиталов у них, который совершенно вырос весь оттуда. Вот, и сохранились работы моей мамы чудом 40-х годов. Вот она начала писать, когда ей было 17 лет, и вот в 48-м году, значит, ей было 24 года, уже она закончила вот этот период. Я даже делала выставку в прошлом году, называлась «Старые работы». Угу. То есть это только работы 40-х годов.
Угу.
Мне кажется, что работы эти необыкновенно прекрасные. Но когда я ее спрашивала, почему вот никто как-то не обращал на нее внимания, ни дедушка, никто, она мне отвечала, что тогда все так писали. Но мне кажется, что это не так, что все писали по-разному, конечно.
Ну, вообще всегда все пишут по-разному. Да, есть, да. Конечно, скажем, клёши в какой-то момент появляются и вытесняют там узкие брюки. Или... Но, тем не менее, все равно каждый раскрашивает свои клёши, как умеет.
Ну, конечно, для них, для этих детей, там, 14, 15, 16 лет, которые уехали, многие без родителей, в эвакуацию эти несколько лет, что они там прожили в селе, в староверческом селе в Башкирии, это были самые тоже главные годы их жизни.
Они вы туда не ездили?
Они до сих пор их вспоминают, уже осталось 5 человек.
То есть вы ездили туда, да?
Нет,
в это село.
Я не ездила, к сожалению. Вот, но по рассказам и по пейзажам знаю. А дедушка мой, он закончил Строгановку до Первой войны и пытался всегда между своей работой педагога писать. Носил это все на выставке на Кузнецкий мост, всех художник, его никогда не брали на выставке. И вот там в эвакуации он писал маслом на бумаге на обратных сторонах рисунков учеников своих. Вот, я это все храню, мне тоже кажется, что это очень интересно. Иногда удается это выставить. Вот, но поскольку вот такая длинная семейная история, моя мама была в ужасе.
От решения
не хотела, да, не хотела никогда, чтобы я была художником. Но потом она сказала: ну ладно, только не живописцем, а графиком, так уж и быть, они все-таки книжки читают, там, ну и так далее.
А вы читали книжки в детстве?
Да, конечно.
А то есть в доме было, было что почитать, да? И приносилось или стояло на полках?
Ну, такие домашние книжки я читала в основном. И лет в 12, наверное, я уже прочитала всю классику, которая положена. Но...
А что любили читать вот в 12 лет? Что вы прочитали к 12 годам?
Вы знаете, очень интересно. Я не знаю, все ли люди моего поколения так были устроены или нет, но...
К 66-му году, как
да,
мы подсчитали быстро.
У меня было... Странное такое, как бы сказать, все наоборот было. То есть я сначала прочитала Кафку, потом я прочитала Достоевского.
И потом, 12 лет?
Ну, да, 12-13. И потом я прочитала Исаака Сирина. То есть, казалось бы, надо наоборот, в другой последовательности это делать, но нет.
Неужели в 13 лет вы читали Исаака Сирина?
Нет, конечно, нет. Много позже уже я прочитала Исаака Сирина. Но...
А Кафку в 12?
Ну, Кафку, да, и Достоевского я прочитала в 13 лет, я помню.
И что же вы поняли тогда? Это интересно.
Я поняла очень многое.
Да?
Да.
Ну, замечательно. А детские книжки были?
Ну, конечно, Незнайка.
Не
читали и все, что полагается, все это было, но... Как-то, когда я училась в полиграфическом институте, это были уже 70-е годы, то очень было модно вот дизайн книжный, да? Все сходили с ума по дизайну. Ну, я тоже как-то пыталась соответствовать. Делала какие-то макеты, но не могу сказать, что очень мне это все нравилось. Ну, скорее, я такая более старая.
То есть вы и не пошли даже заниматься, не выпускали книги, не стали художником книги?
Ну, как вам сказать?
Или вы поработали
всё-таки? Это было невозможно для меня. Когда я закончила институт, я стала пытаться делать книги в издательствах, но это было невозможно, никто меня не брал, не принимал и так далее. Вот, и я занималась живописью. Но вот в 2003 году вышла моя книжка такая большая, первая. Я участвовала тоже в дизайне.
Какая?
Вместе. Это каталог большой выставки в Русском музее.
Угу.
И после этого я стала делать больше книг. И сейчас делаю книги.
Ну, вы делали «Библию для детей», я знаю, Кучерской там.
Ну, это уже после этого, Паспальне,
да. Вот, я знаю, я, что...
Да, я много для Японии делаю книг. Вот японцы меня любят, и я их тоже делаю книги, рассказы Чехова.
Вы делаете для японцев русские книги или всяко-разно, что дадут, что предложат?
Ну, в основном я предлагаю им...
А вы предлагаете им русских авторов?
Ну, они хотели делать Чехова, и 10 лет, по-моему, каждый год я делала книжку «Один рассказ Чехова». Можете себе представить? Только один рассказ, и там на каждой странице картинки. Такого вообще нету, по-моему. И вот 10 или... Ну да, не помню, сколько точно. Но, в общем, много рассказов Чехова я сделала.
Потрясающе. Это замечательный японский подход. Есть же у них желание и деньги на это.
Ну, это, если бы вы видели это издательство, это один издатель, у него один помощник, они страшные.
И они не спят никогда, это мы поэтому и знаем.
Они страшные, да. Бедные, но вот, тем не менее, они издают такие необычные.
А какой тираж этих книг?
1000.
1000 экземпляров?
Да.
Понятно.
Ну, конечно, это подвижники настоящие. Такого в мире... Нет,
но считано совсем,
нет,
да.
Издателя. Вот сколько я видела, он не думает о прибыли. Вот он думает о том, чтобы сделать книгу здорово. Когда я там ему рисую на какой-то ужасной оберточной бумаге, не потому что я выбираю эстетски эту бумагу, а потому что это первое, что мне под руку подворачивается, он запечатывает свою прекрасную японскую бумагу, он запечатывает ее. Так, чтобы это был вид этой оберточной, на которой я рисовала. То есть он старается необыкновенно.
Он принимает ваши условия. Ну, он, он понимает, что это должно быть так.
Нет, что не то, что принимает, а просто он все делает, понимаете, чтобы максимально воспроизвести мои рисунки. Когда я первую увидела книгу, это была «Скрипка Ротшильда», и увидела там вот размер этой колонн цифры, понимаете, вот такой вот крошечный, я просто заплакала. Потому что это настолько потрясающе. И с этой первой книжкой была интересная история. Вы знаете, японцы, они очень законопослушные и начальническо-послушные. И там одна актриса японская знаменитая, она сделала передачу по телевидению, там у них есть часовая передача, рассказывают о книге. Вот она рассказала об этой моей книге, на следующий день император купил книгу, весь тираж был раскуплен. Вот она приезжала ко мне, хотела сделать такой спектакль, она бы читала текст, а сзади там эти картинки, но, к сожалению, этого не случилось, она умерла. Так что всякие бывают неожиданности, и с русской классикой в том числе. Вот почему японцы любят Чехова, невозможно у них допытаться, понимаете? Я всегда у них спрашиваю, почему так именно Чехов.
Ну, Чехова вообще любят. А, знаете, как по-немецки Чехов? Ты же Чехов. И ничего.
Да.
Произносят, наверное, Чехов, а транскрипция невероятная просто. В библиотеке, когда вынимаешь карточку, с ума можно сойти. Вот. Достоевский нормально, а Чехов – это ужас. Вот.
Но все равно для меня до сих пор это загадка, почему именно Чехова выбрали.
Ну, потому что, наверное, особенно пьесы Чехова и короткие рассказы, и рассказы его, не короткие, скажем, рассказы, как-то сильно повлияли на вообще на весь 20 век. литературу 20 века.
Если мы возвратимся к моему раю, то даже я сделала книжку Чехова, рассказ Чехова «В Москве на Трубной площади», где он описывает птичий рынок там и вот это все, что там происходило. Но...
А вас вот так... Вообще, я понимаю хорошо, что есть места, которые, ну, безумно важны. Вот Трубная площадь и все, что вокруг, для вас специально важно, да?
Ну, конечно, да. Но мне кажется, для каждого человека первые 5 лет его жизни и вот эти впечатления, которые он видел, это очень важно. И каждое лето мы ездили на дачу. 3 месяца проводили под Москвой. Когда я первый раз увидела, что люди в Москве продолжают летом жить, я была потрясена. Я думала, что Москва пустая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Позвольте напомнить еще раз, что это «Светлый вечер» на радио «Вера» с Петром Олешковским. В гостях у нас сегодня замечательная художница Ирина Затуловская. И мы так медленно движемся по волнам памяти, в основном кружа вокруг Трубной площади, где прошло детство художницы. А где вы жили на даче? Я тоже жил на даче, мне очень все это знакомо, естественно. Это нормальное московское интеллигентское детство. А вот где вы жили на даче?
Это тоже...
И сколько времени вы жили на даче?
Это тоже очень интересно. Деревня Рождественна. Это между Барвихой и Одинцово.
Можете это себе... то, что Солженицын упоминает, по-моему. По-моему, в Рождественне Солженицын тоже построил себе жизнь. Кажется так. Ну-ну.
Ну, Рождественно очень много деревень,
да.
Поэтому не знаю. Но вы представляете себе, что там творится сейчас.
Ну, сейчас это да.
И я ездила туда недавно, даже в прошлом году, просто посмотреть.
И ничего не узнала.
Вы знаете, кое-что узнала. До сих пор есть дома, которые были...
Вот, которые были тогда.
Тогда, да. Мне было страшно интересно посмотреть, там стоит такой небольшой памятник воинам, и там фамилии, которые я узнала. То есть не то, что узнала, я их вспомнила.
Помнила,
моментально,
да?
Понимаете, вот этот и так далее. Это было потрясающе.
Назовите их.
Здорово. Горюновы были, были Емельяновы.
То есть это фамилии жителей деревни, да?
Жителей деревни, угу. Да, которые на войне погибли.
Понятно,
да, но
понятно.
От них я вспомнила уже все. Вот. Ну, конечно, там это как вырванные зубы такие. Среди этих домов старых очень мало, а в основном
конечно.
Там новые дома. И...
Ну, хорошо, вы выезжали, наверное, после мая, после июня, наверное, в начале июня, да, вас отвозили туда.
Это были самые последние дни мая, потому что еще майские жуки летали.
Да.
Я помню. Вот, и...
Неужели до сих пор летают под Москвой майские жуки? Мне кажется, что это уже не существует.
Да, очень мало. И у нас был рядом с... Там, где конец деревни, был овраг такой. Я помню, когда мне было 5 лет, такой светлый июньский вечер, длинный-предлинный, светлый-пресветлый. И вот я иду домой и плачу. И мне говорят: что ж ты, Ирочка, плачешь? Я говорю: что ж я у вас такая хорошая девочка и без спросу в овраг ушла?
Господи! А запрещали, да?
Ну, без спросу, конечно.
А, в овраг нельзя. А что вы увидели во враге, вы помните? Или вы помните только момент раскаяния?
Момент покаяния только помню, да.
А скажите, пожалуйста, вообще церковь присутствовала в вашей юной жизни? Или наоборот, совсем нет, вы были пионером?
Нет.
Пионером вы, наверное, были?
Нет, я, конечно, была пионером, и у меня как-то не было... Во-первых, никаких иллюзий никогда. Во-вторых, у меня никогда не было никаких вот таких противоречий, что ли, ну, все было понятно. Там Кесарева, тут это и так далее. Ну, как-то ребенок все-таки он воспринимает все как данность, мне кажется.
Нет, в семье была семья была религиозная или нет?
Нет, в семье ничего такого не было. Я помню, была
церковь. Очень много из нашего поколения людей, которые сами пришли в церковь.
Да, да. Но вы знаете, что когда уже вот я ходила под Москву, там в другом месте в церковь, и я была одна среди бабушек. Угу. Ну, я уже очень была взрослая. И бабушки мне всегда говорили, а тебя что, мама послала или тебя родители послали? Но они не понимали этого обратного хода, потому что, наоборот, я как бы свою маму послала потом, понимаете, туда. Вот. И у нас деревня Рождественна, там был рядом замок, настоящий замок, который до сих пор есть. Там жила баронесса Майнсдорф, да, до революции. Да, да. Потом она уехала. В деревне у нас жил...
Там, по-моему, где-то Подушкина рядом. Да, я знаю этот замок, да.
Но это в замок, к сожалению, войти нельзя сейчас. Угу. Хотя это было очень интересно. У нас там было кино, библиотека.
В этом замке?
Да. А внутри была церковь. Угу. И там сделали баню. И мы ходили туда мыться. Угу. Но многие старухи из деревни не ходили в баню.
Потому что,
да, ну, это ужас. В деревне жил старик с такой огромной белой бородой. Он был то ли лакей у баронессы, то ли что-то такое. Но вот я его помню как-то смутно, каким-то самым ранним таким воспоминанием. В общем, замок присутствовал.
Как же мы не сохранили вот это? Можно было, возможно было еще, понимаете? Я помню, у меня было задание... В начале 90-х годов еще я опрашивал кучера княжны Шаховской в Тульской области. А вот если бы в студенческие годы, скажем, как сейчас, устная история, детям задают задание, да, мы могли бы таких мемуаров набрать вообще. Вот вы помните этого лакея, да? Спроси его, что бы он про баронессу сказал. Может быть, между прочим, ляпнул бы что-нибудь недостойное, потому что, может, она была, баронесса-то, не самая замечательная. А может, наоборот. Вот. Удивительно, что это как такое путешествие по сказке. Какие-то... Вот вы понимали, что он был лакеем баронессы, да?
Конечно.
А что это значило? Что это значило?
Нет, ну...
Для ребенка.
Время ведь, оно очень растянуто, и я помню, я увидела один раз на выставке Лилю Брик, вот, и у меня было такое чувство, что вот памятник Пушкина, потому что сошел, да, и гуляет, потому что, ну, для меня одинаково было в моем сознании, что Маяковский, что Пушкин, ну, как-то так далеко, и Лиля Брик как-то живая, она очень было странно. Но, мне кажется, свойство наше в том заключается, что мы не ценим, все-таки мы не ценим собеседников, когда они вокруг нас.
Ну, конечно, моя тетушка...
Мы не ценим.
Да, моя тетушка точно так же говорила, вспоминала, она, конечно, ходила на веревочкой за Маяковским, по молодости, лучше бы за другими ходила поэтами. И тот однажды обратил на нее внимание, она была такая, видимо, эффектная девушка, и что-то сказал ей, типа, там, утю-тю, условно говоря, да, какая-то, какая девочка. Ну, и, естественно, она запомнила это на всю жизнь, а чтобы про Маяковского рассказать, например, так нет. Вот, она запомнила этот комплимент, и я его слышал раза два или три, эту историю. Один шаг, казалось бы, вот вообще много до кого у нас был один шаг. Но, к сожалению, мы действительно очень много не наверстаем уже никогда. Поэтому, наверное, и возник проект этой вот передачи, на которой мы с вами сидим, чтобы хоть что-то, хоть тень прошлого как-то возникла. И у нас еще есть какое-то время. Расскажите про школу, например. Вот все-таки советская школа – это особое дело. Об этом можно часами говорить, на самом деле. Как вам там жилось? Мне, например, я могу сказать, очень плохо.
Мне тоже очень плохо. Но это только школа – это ужас, 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 который надо как-то пересидеть, читать книжку под партой. Мне учиться не стоило труда никакого, я могла все делать по математике там и так далее.
Вот, я-то просто списывала.
Да, уроки тоже дома как-то недолго были. Но вот я читала книжки в основном, и в этом была жизнь.
И какие книжки в 67-м году читала Ирина Затуловская в школе? Или, вернее, или дома? Вот что вы читали?
Ну, я очень...
Помните?
Да, я очень хорошо помню, что я в 10 лет или в 11, вот точно не помню, это был 64-й или 65-й год, когда вышел «Один день» Ивана Денисовича. И я прочитала его вместе с родителями.
Угу.
Ну, мне казалось это естественным, что родители, конечно, читают, и я тоже,
да,
читаю такие книжки.
Для меня было так же точно.
Да. Ну, все...
И вот что, разговоры дома какие были? Были разговоры дома? Ведь наверняка, если вы прочитали.
Ну да. Ну это было событие, конечно, огромное.
А кто-то из семьи оказался репрессированным? Вообще вот были воронки вокруг? Или...
Ну конечно, конечно, очень много. И там были какие-то драматические события, ведь... Драма-то еще и для тех, кто остался, да, как они вот с родственниками.
Я бы сказал, не драма, а травма.
И то, и другое.
Мы,
да,
это слово мало произносим сегодня, мы от него не, от этой травмы мы не избавились до конца. И мы должны об этом много говорить, чтобы выговориться и выгнать, наконец, эту поганую крысу из нашего желудка навсегда. Попытайтесь вспомнить вот «Один день» Ивана Денисовича и разговоры за столом. У вас была традиция воскресного обеда, например?
Ну, да, даже завтрака больше.
Воскресного?
Да. Завтрак был всегда консервативный, очень традиционный. Это была картошка и селедка.
Утром?
Утром.
Завтрак?
Да.
Как интересно. А чай или кофе?
Ну, кофе никто не пил, по-моему, тогда.
Угу.
Чай, конечно. Вот. Ну, конкретно вот про это не могу вспомнить ничего. Но свои воспоминания самые тоже ранние. Мне было 2 года, и мне кажется, что я это помню. Я сидела на такой маленькой скамеечке детской под радио, угу, а сверху вот радио. И там что-то такое было, что я не понимала, но я чувствовала по реакции людей вокруг меня, моих домашних.
Что, Гагарин прилетел?
Нет, нет, это был 20-й съезд.
А.
Вот это самое раннее воспоминание. Но оно такое, как туман какой-то.
Фотографии, знаете, есть, когда вы сидите на...
Нет, нету фотографии, есть только ощущения мои.
Как интересно. Обычно у детей воспоминания начинают откладываться где-то с 3 лет. Но мы знаем и более ранние.
Ну да, но это, понимаете, истории. Это какое-то вот такое, как не знаю, что вот как это пыль водяная.
Угу.
Вот. А потом в 3 года меня отдали в детский сад, это тоже было ужасно. И там было воспоминание, детский сад был рядом с домом Корбюзье. И вот эта стена стеклянная снизу, на которую я смотрю, и она уходит.
Давайте вспомним, где это.
Это на улице Кирова, сейчас, угу, это Мясницкая.
Да.
Вот. А тогда действительно Гагарин полетел, потом уже мне было 6 лет, и он ехал по этой улице Кирова. Мы стояли все на тротуаре, конечно.
И это было событие.
Это было необыкновенное событие.
Ну что ж, большое вам спасибо. Взяли ножницы и отрезали, и поставили точку. Я надеюсь, что мы еще с вами поговорим и, может быть, прямо продолжим беседу и продолжим воспоминания. Но в таких историях, с одной стороны, очень жалко пользоваться ножницами. А с другой стороны, а куда ж ты денешься? Потому что жизнь бесконечная, и мы начали со времени, которое осмысляется художником, которое осмысливается художником как-то специально. Ну, в общем, и точку мы ставим тоже, потому что время истекло. Большое спасибо Ирине Затуловской, что были в гостях у «Светлого вечера».
Спасибо вам.
«Светлый вечер» на радио «Вера».